Сегодня вечером мы предлагаем вам послушать продолжение книги Владимира Марцинковского «Записки верующего». Вторая программа. Во время Великой Русской революции, когда разгорелась борьба против религии в России, я испытал в связи со своей религиозной работой некоторые трудности и был заключен в тюрьму в результате открытого свидетельства против атеизма во имя Евангелия Иисуса Христа и пробыл за решеткой 7 месяцев и 10 дней. Цель моего рассказа не состоит в том, чтобы кого-либо порицать или возбуждать какие-либо политические чувства. Равно я не хотел бы кого-либо хвалить. Хвалящийся, хвались Господом, и я хочу прославить Его, Царя царствующих и Господа господствующих. Ему дана всякая власть на небе и на земле. Он имеет ключи не только от тюрем, но и от ада и смерти. Его дух позволяет рабам его не только не подчиняться среде и обстоятельствам, но и господствовать над ними. Своим рассказом я хотел бы также дать картину из жизни нашего русского религиозного движения и показать, через какие этапы оно проходит. Свою религиозную деятельность я начал до революции. С начала революции моя лекционная деятельность не изменилась в своем содержании и не сократилась в объеме. Наоборот, она еще более возросла вместе с увеличением интереса к вопросам христианства, как среди интеллигенции, так и среди народа вообще. Эта духовная работа в дни антирелигиозных выступлений, естественно, привела к различным трудностям. Их-то я и хочу описать, попутно касаясь также и крупных событий, имевших значение в жизни, в духовной жизни России и бывших предметом моих непосредственных переживаний и наблюдений. Рассказ мой неизбежно будет несколько односторонен, ибо я лишь капля в безмерном русском море. Но тот, у кого острое чутье по вкусу и запаху капли, может составить себе представление о характере безбрежной русской стихии. Свои лекции я читал не только для студенчества и интеллигенции вообще, но также для рабочих и крестьян. Работа в деревнях, хождение в народ привлекали меня еще со времени студенчества. Уже с 1906 года я ходил в летнее время, а иногда и зимой, во время рождественских каникул, по деревням, фабрикам и заводам, в одежде простолюдина, в качестве книгоноши Святого Писания с кожаной сумкой через плечо. Одним летом я странствовал в течение 20 дней по берегам Волги, пользуясь бесплатным сквозным билетом «Кавказ» и «Меркурий». Я возил за собой на пароходе большой ящик священных книг и, прибыв к известному пункту, оставлял его на пристани. Забирая с собой в пешеходное путешествие по окрестным деревням нужное количество экземпляров. Часто приходилось читать народу из Евангелия, беседовать, отвечать на вопросы. В своем родном селе я устраивал во время каникул также открытое собрание у плетня. Сначала читал и объяснял какой-либо отрывок из Святого Писания, затем прочитывал в качестве дополнительной иллюстрации подходящий небольшой рассказ из русской художественной литературы. Новая эпоха русской жизни породила множество вопросов в деревне, а с ними и желание разрешить их в свете Божьей правды. Когда же в деревню стала проникать атеистическая пропаганда, интерес к религиозным беседам возрос до крайней степени. Как-то летом перед посевом озимых хлебов крестьяне из разных деревень просили священника отслужить молебен в поле. Прислали за ним лошадь. Не имея псаломщика, священник пригласил меня с собой для чтения апостола. Мы ездили с села в село. На поле, за околицей, под синим небом священник облачался в ризу и служил. Потом освящал зерно, приготовленное для посева. Мужики и бабы усердно молились, крестились и низко кланялись. Как глубоко трогает это внесение религии в подлинную природную жизнь земли. С церковным пением сливается щебетание жаворонка, ласково шевелит волосы на голове полевой ветерок. И травы, и деревья клонятся перед своим Творцом. Я читал положенную на этот случай главу из послания к евреям. Читал по-русски, чтобы было понятнее. В некоторых селах я говорил крестьянам слово о трех условиях урожая. Молитва, любовь, труд. В ближайшее воскресенье после обедни подошел ко мне один из крестьян и с таинственным видом спросил. «Что это за новое еврейское Евангелие вы читали на молебне? Вы все поминали евреев? Некоторые очень даже смущались». Зимой 1918-19 годов я жил некоторое время в одном селе Самарской губернии. Расскажу об одном курьезном случае, свидетельствующем о наших народных воззрениях. С целью отдохнуть я, между прочим, прибегал к так называемому лежанию на воздухе. Хозяева мои приспособили для этой цели крылечко у верхней части сеновала. Здесь я лежал, укутанный овчинами, и вдыхал живительный морозный воздух. Иногда я оставался в таком положении до сумерек. Крестьяне никогда такого способа лечения не видели, и я привлекал их любопытство, тем более, что место, на котором я лежал, было видно с улицы через калитку ворот. Молва обо мне по селу пошла уже с тех пор, как я сказал в церкви за обедней проповедь с разрешения местного священника. Говорил, между прочим, против распространенной в то время выделки самогона. Однажды хозяйская дочь, студентка, передает мне, что обо мне ходят разные слухи. В мороз спит на дворе, по ночам на звезды Богу молится. Словом, человек необыкновенный. Они вас за святого принимают. И вот просятся некоторые поговорить с вами о своих без вести пропавших родных. Сегодня я позволила им прийти. Вы ничего не имеете против? Они тут ожидают. Я согласился побеседовать с этими людьми. Входит баба, крестится на образа, низко кланяется. «Мы, родимые, слыхали, будто вы все наскрозь знаете. Душа у меня болит о сыне, уж который год ни слуху, ни духу. Пропал, значит, без вести. Вот я и не знаю, за здравие ли молиться или за упокой». Я сказал ей, что слухи обо мне, как об ясновидце, совершенно неосновательны. Но не желая отпустить эту женщину без слова утешения, Я взял Евангелие и прочел ей несколько стихов, которые тогда открылись. Сказал ей, что судьбу сына надо поручить Богу в молитве, жив ли он или нет. Баба благодарила и хотела даже что-то уплатить в награду за мои труды. Потом пришли еще двое, кажется, муж и жена. Эти спрашивали о Священном Писании. И опять был хороший повод, пользуясь их простодушным доверием, поговорить о жизни на основании Слова Божия. «Передайте и прочим, — сказал я в заключение, — что я ничего не предсказываю, но о Боге поговорить со всяким рад на основании Слова Божия». Здесь проявилась, хотя и не по адресу, типичная жажда русского человека видеть живых носителей Божьей правды. Отсюда столь близкий русскому сердцу культ святых, странников, юродивых, хождение за советом к людям духовного опыта и готовность полностью отдать себя в их руководство. Так называемое старчество. И на такую-то духовно неподготовленную почву упала революция. Она пришла неожиданно и повсеместно, поистине упала, как гром. В Петрограде она родилась в грозе и буре, под грохот ружейной и артиллерийской пальбы. В Москве же переворот совершился почти бескровно. На Воскресенской площади у городской думы зачернели толпы народа с реющими над ними красными флагами, пошли по Тверской, не встречая никакого сопротивления. Городовые исчезли, они, как говорили, переоделись в гражданское платье. Была весна в природе. Была весна и в самой революции. Точно был большой народный праздник. Праздник свободы наполнял улицы и площади необывалым оживлением, опьянял иступленным весельем. В эти дни члены нашего христианского студенческого кружка рассыпались среди уличной толпы, раздавая маленькие Евангелия. Их принимали охотно, с одобрением, даже говорили: «Ну вот, теперь новую жизнь начнем». На улицах был расклеен новый журнал с возвышенными идеалистическими призывами. Среди них были и стихи Бальмонта: «Когда опять в любовь поверим, и все сердца скуем в звено, вновь будем в Кане Галилейской, и слезы превратим в вино». Подобная поэзия вполне созвучна с народными настроениями Москвы. Да, это была весна революции, ее романтика. Настала свобода слова. Заговорили все, кто во что веровал. Лекции, воззвания, летучки. Митинговые речи полились проливным дождем на иссохшую русскую почву. Меня приглашали в ряд городов для чтения лекций. Такие темы, как «Евангелие и свобода», «Революция духа», «О путях к братству», об идеалах молодежи, отвечали моменту и привлекали много слушателей. Вместе с одним верующим студентом мы совершили лекционную поездку в июне 1917 года. Полтава, Лохвица, Лубны, Волынская губерния, Киев. У нас не было никаких средств, мы ехали на веру и поистине ни в чем не имели нужды. Говорили перед молодежью, перед студентами и крестьянами. В Лохвице украинская молодежь битком набивала большой зал гимназии и выражала свое сочувствие поднесением цветов. Около 100 сельских учительниц, съезд которых в это время там проходил, изъявили желание участвовать в группах для систематического изучения Евангелия. В Лубнах публика, не вместившаяся в зал, слушала с улицы через открытые окна. В Волынской губернии я устроил собрание в родном своем селе, Дермане, перед теми же крестьянами, которые и прежде посещали мои евангельские и литературные беседы. Объяснял им, как новые общественные условия и новые лозунги только при условии евангельского просвещения и духовного обновления могут содействовать улучшению нашей жизни. Крестьяне пришли в большом числе и слушали с живым вниманием, стараясь вникнуть в смысл новых слов и понятий. «Понятно ли вам сказанное?» — спросил я в заключение. «И понятно, и приятно», — одобрительно ответил один из стариков. «Я не был на родине с 1914 года. Много крови и слез было пролито здесь, на родных полях, в годы Великой войны. И теперь еще, лежа ночью на сеновале, я слышал гул орудий, доносившийся верст за 40. Это шло знаменитое наступление 18 июня под командой Керенского». В октябре 1917 года я поехал в Одессу. Уже в самом пути чувствовалось, как неспокойно бурлит русское взбаламученное море. Вагоны переполнены, расписание не соблюдается. Кажется, в дни этой разрухи родился следующий анекдот. В Лондоне некто подходит к начальнику станции и спрашивает: «Когда отходит поезд туда-то?» Начальник отвечает: «В 12 часов 5 минут и 3 секунды». «Неужели с такой точностью?» «Ну, конечно. Время ведь военное». В Москве же на подобный вопрос начальник станции, махнув рукой, отвечает: «Неизвестно». «Как так?» «Да очень просто. Время военное». Мой поезд приходит в Киев с опозданием. Вот беда. Значит, я не успею захватить поезд, идущий в Одессу. Выбираюсь из вагона, натыкаюсь на поезд. Его вагоны, даже площадки, забиты солдатами. «Где поезд на Одессу?» — спрашиваю я. «Да, это-то и есть. Садись скорей. Сейчас трогается». Оказывается, на мое счастье, и этот поезд опоздал. Неразбериха иногда имеет своеобразный ритм, а давняя привычка к ней помогает русскому человеку не теряться и в дни революционного хаоса. И я сел, вернее, лишь вскочил на площадку поезда. Стекла в окнах были выбиты. Почти всю ночь я сидел, скорчившись от холода на полу, но потом удалось попасть в вагон. В Одессе я читал в анатомической аудитории университета на темы «Вера и творчество» и «Революция духа». Много записок с вопросами было подано со стороны студентов. В перерыве профессор анатомии пригласил меня для беседы. Выражал свое сочувствие и при этом советовал как-нибудь прочесть лекцию на тему из «Апокалипсиса», именно о конях, утверждая, что шествие коней белого, рыжего, вороного и бледного символически вполне точно отражают ход мировой истории. Ходил на берег моря. Оно уже чернело предвестием осенних бурь. Темнело и наше русское море. Грозовые тучи скопились над ним. По улицам разбрасывались прокламации, бюллетени о новом перевороте в Петрограде. «Власть в руках большевиков. Еду в Киев. Там назначена моя лекция в коммерческом институте на тему о единении и братстве. В городе пушечная стрельба. Это берут военное училище. Публики на лекцию пришло мало, человек 70. Пришли, кто был посмелее, да жил поближе. Среди слушателей оказался мой законоучитель гимназии, отец Владимир, очень уважаемый учениками. Во время беседы он встал и выражал, как педагог, свое удовлетворение по поводу того, что христианские идеалы, которым его ученик обнаруживал свое влечение еще на гимназической скамье, теперь приносят свои плоды, и притом в такое ответственное для общества время. Спешу в Москву, потому что есть опасение, что путь будет отрезан. По дороге все слухи и слухи, один другого страшнее. В Малоярославце узнаю, что Москва горит. У Никитских ворот, недалеко от них, наша квартира. Революция бушует вихрем красного пламени. Россия в огне. Красный флаг неудержимым ураганом несется по стране. Вот уже и сюда, в наш поезд, врывается стихия революции. Поезд полон раненых, взятых с немецкого фронта, офицеров. В вагоны входят солдаты в кожаных куртках. Это красные. Они отбирают оружие у офицеров. Старые кадровые офицеры, едущие в отпуск, угрюмо молчат. Боятся наткнуться на красного. Кто знает? Может быть, и этот сосед тоже на стороне красных. Жуткая тишина. Страх неизвестности и растерянность. Словно что-то веками нажитое сорвалось и ухнуло в темную, беззвучную бездну. Я лежу на верхней полке, достаю из кармана Евангелие. Открывается место. Христос во время бури. Я не удержался и сказал соседям: «Позвольте, я прочитаю из Евангелия». Тут как раз о текущих событиях говорится. Мои соседи посмотрели на меня с удивлением. «А ну, прочитайте». И я стал читать. И поднялась великая буря. Волны били в лодку так, что она уже наполнялась водой, а он спал на корме, на возглавии. Его будят и говорят ему: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И, встав, он запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань». И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им: «Что вы так боязливы, как у вас нет веры?» И убоялись страхом великим и говорили между собой: «Кто же это, что и ветер, и море повинуются ему?» Все слушали внимательно. Потом завязался разговор. Некоторые соглашались с тем, что Евангелие всегда жизненно и правдиво. И если бы мы были со Христом, то и теперь не боялись бы никаких бурь. Другие возражали. Все отделение вагона оживилось. Мертвый штиль угнетенного молчания был разбит. Приближаемся к Москве. Поезд задерживается недалеко от станции. Его не пропускают. Неужели не попаду домой? Еще в Одессе тревожное чувство по этому поводу овладело мной, но меня успокоили слова из Библии, когда я ее открыл. Господь сказал: «От Вассана возвращу, выведу из глубины морской». Я выхожу из вагона. Уже ночь. Вдали над Москвой зарево. Не то от электрического света, не то от пожаров. Тяжело ухают редкие пушечные выстрелы. Наконец поезд трогается. Нас окружным путем переводят от Брянского вокзала к Александровскому. Я выхожу вместе с одним полковником. Он, оказывается, живет в Москве неподалеку от меня. Складываем свои вещи в зале третьего класса. Кто-то подходит и приглашает офицера следовать за ним. Я жду его час, Два. Сильно клонит ко сну. Наконец, поручив соседу вещи, иду разыскивать полковника. Язык до Киева доведет, а иногда и подальше. Попадаю в революционный комитет. Здесь такой-то. А вы кто такой? Пожалуйте сюда. Вхожу. За столом сидят красные. Один из них снимает с меня допрос. Настроение у меня отличное, а в таких случаях меня неудержимо влечет к юмору. Меня обыскивают. «Это что?» — спрашивает агент, вынимая из моего кармана маленький металлический предмет. «Угадайте!» — говорю я. Тот вертит вещь в руках. «Ну, что это такое?» — уже нетерпеливо спрашивает он. «Динамит!» — отвечаю я, деланно страшным тоном. Старший, сидящий за столом, обращается ко мне и, стуча карандашом по столу в такт своим словам, отчетливо и строго говорит. «Товарищ, не забывайте, что вы стоите перед революционным комитетом!» «Ну ладно, так и быть, я вам объясню. Это не что иное, как алюминиевый складной стаканчик». «Ну, то-то! Вы знакомы с полковником Н?» «Нет, я только ехал с ним вместе. И живем мы в Москве по соседству. Так хотели идти вместе домой». Меня отпускают. В город идти не советуют до утра. С рассветом иду с вокзала домой один. Полковника так и не отпустили. После бессонной ночи иду с вещами в руках, но чрезвычайность положения обостряет мою энергию. Я лечу домой, не чувствуя усталости, иду с бьющимся сердцем. Что там, у Никитских ворот? Застану ли своих живыми? Вот и Бронная улица. Поднимаюсь по лестнице, стучу характерным своим способом. Сейчас же отворяют. Слава Богу, все живы и здоровы. Ну и страху же мы натерпелись. Целую неделю из дому не выходили, а другие в подвалах отсиживаются. У Никитских ворот дом сгорел. Помнишь? Помнишь? Большой такой, посреди площади, говорит мне сестра. Скоро я побывал и у Никитских ворот. Вы слушали вторую программу по книге Владимира Марцинковского «Записки верующего».